Непоколебимая вера перед лицом суровых фактов. Когда Procter & Gamble захватила рынок потребительских товаров из бумаги в 1960-е, компания Scott Paper, тогдашний лидер, сдалась без боя, согласившись на второе место, и начала искать спасение в расширении своей номенклатуры. В 1971 году компания встретилась с аналитиками, и это было одно из самых печальных заседаний, на которых мне приходилось присутствовать, сказал один из аналитиков. Менеджмент, по сути дела, выбросил белый флаг со словами «Нас поимели». Некогда гордая компания как бы говорила, глядя на своих конкурентов, «С такими разве потягаешься?» и со вздохом «Да ладно, мы еще не самые худшие в отрасли». Вместо того, чтобы думать, как контратаковать и выиграть, Скотт пыталась защитить то, что осталось. Отдав самые прибыльные сегменты Procter & Gamble, Скотт надеялась, что если они спрячутся в сегментах категории «Б», огромное чудовище, вторгшееся в их царство, оставит их в покое. Кимберли Кларк, напротив, рассматривала конкуренцию с Procter & Gamble не как тяжкое обязательство, а как актив. Дарвин Смит и его команда были одержимы идеей победы над лучшей компанией, видя в этом возможность сделать Кимберли Кларк лучше и сильнее. Таким способом они хотели активизировать конкурентный дух сотрудников Кимберли Кларк на всех уровнях. На одном производственном совещании Дарвин Смит встал и начал так. «Прошу всех встать на минуту молчания». Люди начали оглядываться, спрашивая, что это Дарвин задумал? Что, кто-то умер? После короткого замешательства все встали и промолчали сколько надо, уставившись в пол. Выдержав соответствующую паузу, Дарвин посмотрел на собравшихся и сказал с глубоким трагизмом в голосе. Это была минута молчания по Procter & Gamble. Зал грохнул. Блэр Уайт, бывший свидетелем происшествия, рассказывал. Все оказались захваченными этой идеей на всех уровнях, вплоть до последнего рабочего. Мы бросаем вызов Голиафу. Позже Уэйн Сандерс, преемник Смита, описал огромное преимущество, заключенное в самом факте конкуренции с сильнейшим. Можно ли было представить себе лучшего конкурента, чем Procter & Gamble? Никогда. Я говорю это потому, что мы их действительно уважали. Они были больше. Они были талантливее. У них был прекрасный маркетинг. Они вышибли с рынка всех конкурентов, кроме одного – Кимберли Кларк. И это то, чем мы действительно гордимся. Разница в реакции по отношению к Procter & Gamble со стороны Scott Paper и Кимберли Кларк приводит нас к главному заключению. Умение смотреть правде в лицо – делает компании, способные на выдающиеся результаты, сильнее и увереннее в своих силах. Они не пасуют и не жалуются. Это возбуждает смотреть в лицо опасности и говорить «Мы никогда не сдадимся, мы не капитулируем, у нас может уйти много времени, но мы найдем способ победить». Роберт Адерс из Крогер удачно подвел итог, когда в конце интервью описывал психологию команды Крогер в момент столкновения с серьезной проблемой перестройки всей системы, на которую они планировали потратить 20 лет. «Было что-то черчиллианское в том, что мы делали. У нас было сильное желание жить, осознание того, что мы – это компания Крогер, и что компания Крогер была задолго до того, как мы пришли, и останется надолго после того, как мы уйдем. И поэтому мы будем бороться за это с Божьей помощью. На это может уйти 100 лет, но мы будем, если понадобится, бороться и 100 лет». В ходе исследования нам постоянно напоминали о проекте «Hardiness» – «Выносливость», который был выполнен International Committee for the Study of Victimization – Международным комитетом по изучению жертв различных обстоятельств. Изучались люди, которые испытывали тяжелые жизненные травмы, больные раком, военнопленные, побывавшие в авариях и так далее, и выжили. Было установлено, что этих людей можно разделить на 3 категории. Тех, кого трагическое событие ввергло в депрессию, тех, кто смог вернуться к нормальной жизни, и тех, для кого пережитое стало отправной точкой формирования характера, сделала их сильнее. Великие компании похожи на людей, которые относятся к третьей категории. Когда в начале 1980-х годов Фэнни Мэй стала осуществлять коренные преобразования, почти никто не верил в их успех, и еще меньше в выдающийся успех. Фэнни Мэй выдала ипотечных кредитов на сумму 56 миллиардов долларов. Это были потерянные деньги. Ставка под заклад ценных бумаг была около 9%, а по собственным займам ей приходилось платить до 15%. Если умножить разницу на 56 миллиардов долларов, получится чудовищный дефицит. Более того, согласно уставу, Фэнни Мэй могла работать только на рынке ипотечных кредитов. Большинство считали, что компания навсегда останется заложницей изменений процентных ставок. Процентные ставки растут, Фэнни Мэй теряет, процентные ставки падают, Фэнни Мэй выигрывают. Многие полагали, что Фэнни Мэй может добиться успеха только в том случае, если правительство вмешается и снизит ставки по кредитам. «Это их последняя надежда», – сказал один аналитик. Но не так видели ситуацию Дэвид Максвелл и его новая команда. Они никогда не теряли веру, постоянно подчеркивая это в интервью. Их целью было не просто выжить. Их целью было выйти победителями и стать великой компанией. Да, разброс в ставках – это был суровый факт, который не мог исчезнуть по мановению волшебной палочки. У Фэнни Мэй не было другого выбора, кроме как стать лучшим игроком на финансовом рынке с лучшей системой управления рисками колебаний процентных ставок. Максвелл и его команда взялись за создание новой бизнес-модели, которая бы в меньшей степени зависела от процентных ставок и опиралась на специальные финансовые инструменты. Большинство аналитиков высмеяли эту идею. Когда у вас 56 миллиардов долларов кредитов, по которым вы не получаете прибыли, говорить о новых программах глупо. Это все равно, что если бы Крайслер, который в то время просил гарантии правительства под новые кредиты, чтобы избежать банкротства, начал заниматься самолетами. Завершив интервью с Дэвидом Максвеллом, я спросил, как он и его команда реагировали на этот скептицизм в те трудные дни. «В самой компании это никогда не было серьезной проблемой», — сказал он. «Конечно, нам надо было перестать делать глупости и изобрести новую финансовую методику. Но мы никогда не думали о провале. Мы использовали затишье как возможность превратить Фэнни Мэй в великую компанию». Однажды, во время встречи нашей исследовательской группы, одна сотрудница сказала, что Фэнни Мэй напоминает ей старое телевизионное шоу «The Six Million Dollar Man»
«Человек стоимостью в 6 миллионов долларов»
с участием Ли Мейджорса. Сюжет таков. Космонавт попадает в тяжелую аварию на Луне во время испытательного полета его корабля над юго-западной пустыней. Вместо того, чтобы спасти пациента, доктора полностью его переделывают в киборга-супермена, устанавливая приборы, работающие на атомной энергии, например, супермощный левый глаз и механические конечности. Аналогичным образом Дэвид Максвелл и его команда не стали перестраивать истекающую кровью Фэнни Мэй. Они использовали эту ситуацию, чтобы создать нечто намного более прочное и мощное. Шаг за шагом, день за днем, месяц за месяцем, команда Фэнни Мэй перестраивала всю бизнес-модель, взяв за основу управление рисками и превратила корпоративную культуру в машину, одержимую высочайшими результатами, готовую бросить вызов кому угодно на Уолл-стрит. Доходность по акциям в течение 15 лет оставалась в среднем в 8 раз больше, чем средний показатель по рынку. Парадокс Стокдейла. Конечно же, не все великие компании прошли через такой серьезный кризис, как Фэнни Мэй. Только половина. Но каждая столкнулась с серьезными трудностями на пути к успеху. Джилет с попытками поглощения, Ньюкор с проблемой дешевого импорта, Уэллс Фарго со снятием государственного регулирования, Питни Боуз с потерей монополии, Эббот Лабс с возвратом гигантской партии товара. Крогер с необходимостью переделать практически 100% их магазинов и так далее. В каждом случае руководство демонстрировало мощную психологическую амбивалентность. С одной стороны, они стоически принимали суровые факты действительности. С другой, они не переставали верить в победу и не изменяли своему стремлению одерживать верх, несмотря ни на какие преграды. Мы назвали этот дуализм парадоксом Стокдейла. Адмирал Джим Стокдейл был старшим по званию среди американских военнопленных в Ханой-Хилтоне, лагере для военнопленных во время войны во Вьетнаме.
Аллюзия на фильм «Бангкок-Хилтон». Так называют современную тюрьму в Бангкоке, которая в годы Второй мировой войны служила японским лагерем для военнопленных, среди которых были англичане и американцы, в том числе и один из героев фильма.
Его пытали более 20 раз за 8 лет его пребывания в лагере.
С 1965 по 1973.
Он не пользовался никакими правами военнопленного, не знал своего срока освобождения, не знал, увидит ли когда-нибудь снова свою семью. Но он оставался командиром, делая все возможное, чтобы другие военнопленные, несмотря на пытки, вышли из испытаний несломленными и могли противостоять попыткам использовать их в пропагандистских целях. Однажды он ударил себя табуретом и порезал бритвой, преднамеренно изуродовав, чтобы его не смогли заснять на видео как пример пленного, с которым хорошо обращаются. В письмах жене он сообщал секретную разведывательную информацию, зная, что если это обнаружится, его снова будут пытать и, возможно, убьют. Он придумывал приемы, которые помогали людям переносить пытки.
Никто не может сопротивляться пытке бесконечно, поэтому он разработал пошаговую систему. После X минут вы рассказываете немного, потом еще немного. Так у солдат появлялись ориентиры, за которые они цеплялись, и это помогало им переносить боль.